традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Юлий Несневич, профессор факультета политологии Высшей школы экономики. Здравствуйте, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о князе Владимире, памятник которому хотят поставить в Москве. Изначально планировалось поставить его на Воробьёв горах возле главного здания МГУ. Я так понимаю, воспрепятствовали этому гидрогеологи, которые сказали, что там не самое подходящее место. Ну, а теперь ему, я так понимаю, выбирают новое. И где, пока неизвестно. То ли это будет где-то возле храма Христа Спасителя, то ли это будет где-то возле здания МИДа, то ли это будет, возможно, где-нибудь на Европейской площади. Я так понимаю, вопрос еще не решен. Для начала хотелось бы выслушать позиции наших гостей. Начнем с Михаила Мягкова. Михаил Юрьевич, пожалуйста.
Спасибо. Ну, для меня лично Воробьевы горы, как были, так остаются все-таки идеальным местом, где бы мог расположиться памятник Владимиру. Но вот обстоятельства заставили нас обратиться в Мосгордуму для того, чтобы та подыскала другое место для памятника. Это хорошо, наверное, поскольку памятник, он должен объединять людей. А если он вызывает критику, критику значительного числа наших москвичей, ну что ж поделать, да, мы не хотим идти на конфронтацию.
Вот важно уточнить. Говорили о том, что инженеры вроде как не позволили. Так москвичи не позволили или какие-то технические детали?
Ну вот надо вопрос на две части как бы разделить. С одной стороны, да, действительно, были опасения то, что, возможно, ситуация с почвой будет мешать памятнику стоять именно в этом месте. Хотя изыскания, они ведутся и продолжаются. И были заверения о том, что те работы, которые будут там проведены непосредственно в Воробьевых горах, исключат всякую возможность сползания грунта, обрушения памятника. Мы, честно говоря, верили и верим, продолжаем верить этим заявлениям. Ну что ж поделать, раз есть другое мнение, к нему тоже надо прислушиваться.
Но варианты какие-то вообще рассматриваются? Конкретный, да. Ну вот не Воробьевы горы, тогда что?
Вы знаете, изначально, когда вопрос только стоял об этом памятнике, ну, были предложения, в частности, Лубянская площадь. А почему нет, скажем так, да? Если будет такое принято решение, почему нет?
Это веский аргумент.
Европейская площадь рядом с Киевским вокзалом, да, конечно. Ну, вот такие экзотические варианты, что я, собственно говоря, не могу принять, да, это Москва-Сити или какие-то другие места. Возможно. Но я повторяю, мое личное мнение, вот по ландшафту, по своей мифологии, по легендарности Воробьевы горы, все-таки для меня лично они остаются как бы тем местом, где бы памятник мог и должен, наверное, стоять. Но есть мнение москвичей, еще раз повторюсь, это вторая часть как бы вопроса. Если, допустим, памятник, когда будет стоять, и будут, скажем, такие какие-то манифестации против того, чтобы он здесь стоял, зачем нам это надо, спрашивается.
Это Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук. Сейчас слово уже Юлию Несневичу, профессору факультета политологии Высшей школы экономики. Юрий Анатольевич, пожалуйста.
Во-первых, профессору просто Высшей школы экономики, потому что факультета политологии уже нету. И, во-вторых, все-таки доктору политических наук.
Ну, давайте я прям себе через запятую.
Это не потому, что это мои амбиции. Просто когда говорят профессор Высшей школы экономики, все начинают думать, что я экономист. Я на самом деле не экономист. Меня очень радует, на самом деле, выступление предыдущего выступающего о том, что надо прислушиваться к чужому мнению. Это замечательно. На самом деле, действительно, проблемы здесь было две, на мой взгляд, даже три. Ну, первое, это действительно мнение жителей города о том, где этот памятник ставить, и как его ставить, и зачем его ставить. Но все в том, что, конечно, в истории Москвы Воробьевы горы занимают особое место, и ставить туда новоделы, на мой взгляд, это просто не очень корректно с точки зрения истории города. Второй действительно была проблема, связанная с геологией, это спуск, наклонный спуск, там довольно сложная ситуация с грунтами, И, естественно, что даже если пытаться там ставить, то это будет существенно удорожиться весь сам процесс. Это тоже надо учитывать. Мы так привыкли разбрасываться деньгами, что иногда такие вещи не учитываем. Ну и третий, самый главный для меня вопрос. Я не очень понимаю, почему памятник князю Владимиру должен быть поставлен в Москве. Вообще-то он изначально был новгородский князь. И у нас по старой традиции все-таки памятники ставят на месте, по месту жительства героя. Да? И с другой стороны, если мы говорим о истории крещения Руси, так он был еще и киевский князь. И он крестил Русь, будучи киевским князем.
Там уже есть.
Ну, вот тогда вопрос, почему она, зачем он в Москве, ради чего? Что мы хотим этим добиться?
Максим Юрьевич, Михаил Юрьевич, простите, да, я думаю, сегодня объяснит, но вы категорически против вообще любого места в Москве.
Я не категорически против, вообще категорически против, я согласен, это неправильная позиция. Я просто не очень понимаю смысла вот этой всей акции, которая происходит в последнее время, понимаете? С чего вдруг возник этот вопрос? Вот объясните мне, с чего вдруг... Тем более, что если серьезно говорить, если говорить, тут историки, наверное, не хуже меня знают, то князь Владимир принял христианство, это был политический акт, а не акт веры. Поэтому вот здесь вот у меня есть очень серьезные сомнения, тем более, что я, в общем, признаю одну из заповедей христианства «Не сотвори себе кумира». Как бы тут ни встал вопрос о сотворении кумира, в общем, не на очень благодатной почве.
Хорошо. Это Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук. Ну и теперь уже можно переходить к дискуссии. Я так понимаю, что сегодня Михаил Юрьевич будет пытаться Юлия Анатольевича убедить в том, что да, князю Владимиру нужно поставить памятник в Москве, а дальше уже будем определяться с местом. Первое – это выяснить, вообще нужен он и зачем он нужен москвичам. Михаил Юрьевич, пожалуйста, вам слово.
Ну, спасибо большое. Я, конечно, считаю, что и все Российское военно-историческое общество, безусловно, считает, да, я думаю, подавляющее большинство москвичей тоже считает, что памятник князю Владимиру, святому равноапостольному, конечно, нужен Москве.
А вот здесь сразу уточнение. Когда вы говорите, вы думаете, подавляющее большинство москвичей, да? Вы опираетесь на что?
Я опираюсь на то, что заявления каких-то, вот даже когда были протестные настроения, приходили к тому месту, где должен был воздвигнут памятник Владимиру, не было возгласов такого рода, что не нужен памятник Москве. Не нужен именно в этом месте, Воробьевы горы. А то, что он нужен Москве, это, безусловно, обусловлено как историческими, культурологическими особенностями нашей страны, нашей Москвы. Ведь, как ни говори, все-таки мы, наша страна, да, современная Россия, через Русь московскую, через Россию имперскую, так или иначе, она ведет своими корнями в Русь киевскую. Именно Киев, он был, собственно, мать городов русских, где, скажем так, колыбель наших братских народов, и украинского, и белорусского, и русского.
То есть я пытаюсь это все как-то сложить в единую мозаику, то есть получается это некий политический символ того, что князь Владимир очень важен был для Руси, как человек, который принял важное и с точки зрения христианства, и с точки зрения политики государственное решение православию быть на Руси. Я правильно понимаю?
Я бы начал даже не с православия, а то, что это был выдающийся государственный деятель. Давайте вот с этого начнем. Именно в период его правления были объединены все восточнославянские племена под единым правлением, под правлением Киева. Да и вообще упоминание племен в его правлении уже исчезает. Появляется государство, появляются земли, куда он сажает своих наместников. То есть появляется централизованное, по сути дела, государство. То есть он родоначальник той государственности, традиции которой, так или иначе, как бы нам ни хотелось, они проходят через века, и сегодня, в нашей сегодняшней жизни, так или иначе, мы можем увидеть те зачатки государственности, которые рождались тогда еще в X веке при князе Владимире.
Это Москва, потому что Москва столица России современной.
Нет, ну Москва, если говорить об истории, то есть то население, которое раньше жило в Южной Руси, в Киеве, после смут, набегов кочевых народов, после монголо-татарского нашествия, Огромное количество населения уходило на северо-восток и оседало где? Оседало там, где мы с вами сегодня находимся, в Москве.
Ну, во время сути... Владимира тут вятичи паслись недалеко.
И появились уже... вот как раз, как Ключевский говорил, Русь изначально была страной вот того времени колонизирующая. То есть она расширялась постоянно. То есть от Киева на север, на северо-восток шли потоки населения. То есть мы, так или иначе, потомки тех людей... далекие потемки, которые жили еще на берегах Днепра, так или иначе.
Это Михаил Мягков, Юрий Анатольевич. Ну, аргументы были приведены.
Я приведу контраргументы. Пожалуйста. Давайте поставим памятник Ивану Грозному.
Почему нет?
Еще желательно поставить его в Казанском Кремле. Это будет вообще замечательное решение. Это уже историческое, так сказать, некое событие. Понимаете, в любом историческом событии, вообще памятник, так сказать, людям историческим, для меня это всегда серьезная проблема. Потому что памятники – это все-таки вещь культурная и духовная. А вот политические и государственные – это, так сказать, мягко говоря, не всегда самая лучшая идея для памятников. Особенно в городской среде. Понимаете?
Почему?
Мне кажется, потому что, понимаете, всегда будут некие разночтения в отношении, так сказать, содеянного теми или другими политическими деятелями. Строго говоря, к сожалению, нет таких политических деятелей, которые бы однозначно, так сказать, все воспринимали как нечто такое вот однозначно. Нету таких.
Да и вообще людей таких нет, мне
кажется. Что касается, скажем, людей культуры, здесь больше консенсуса всегда, чем по вопросам политических деятелей. Понимаете, в чем дело? У меня вообще есть своя, так сказать, гипотеза на этот счет, но это не здесь. Поэтому здесь вопрос только заключается в том, а чему будет способствовать этот памятник? Он что будет делать? Ведь на самом деле крещение-то Руси, это произошло крещение самого князя Владимира.
Но Михаил Юрьевич сейчас объяснял, пробрасываем мост туда, в ту эпоху, во времена киевских князей, когда только зарождалось государство российское, и здесь, сейчас мы наблюдаем...
памятником псковским, новгородским князьям, которые создали на России такую демократию, которой сегодня нигде нету. Почему мы туда не пойдем?
Почему нет?
Почему нет?
Памятников, на мой взгляд, их мало не бывает, если они поставлены действительно выдающимся государственным деятелем. А Владимир, я считаю, что консенсус среди историков, кстати говоря, он существует, то, что это действительно выдающийся государственный деятель, прежде всего защитник земли русской.
Михаил Юрьевич, здесь есть одна тонкость. Историки, они такие звери, которые копаются...
Да, они свои точки зрения меняют очень часто.
В детали там начинают, слушайте, странный человек, насильничал, говорит, и братьев убивал.
Было такое, первый период его правления, то, что он имел... по некоторым данным, 12 жен, и было 700 наложниц у него. Но дело в том, что вот акт принятия веры, это же совсем как раз другая жизнь. Вот человек, который принял веру, и изменил полностью образ своего поведения и жизни, и стал действительно святым.
Вот важно, мы ставим памятник кому? Святому, политическому деятелю, или кому? Или мифическому персонажу, который... И в легендах в том числе присутствует практически, в былинах.
Правильно абсолютно сказали. Мы ставим памятник и политическому деятелю, и святому, который принял христианство, и защитнику, то есть и воину, защитнику земли русской. И ведь в образе этого памятника, как раз, если вот как раз вы видели его, да, там есть и крест, там есть и меч. Там есть и на фронтоне будут изображения тех событий, его истории, его правления, которые он совершал.
И собой он символизирует?
Я думаю, что он символизирует собой глубоко русского человека, который являлся правителем Руси на тот период. И, я бы сказал, образец для подражания тоже.
Хорошо. А Юрий Анатольевич?
Ну, понимаете, меня в этой истории смущает довольно много, потому что... Начнем с того, что выбор князя Владимира был обусловлен исключительно политическими соображениями той или иной религии. Поэтому вопрос, так сказать, его роли...
Мы же не можем его судить за это.
Я не сужу. Я ведь абсолютно не собираюсь судить. Я беру просто те факты, которые известны. Что выбор был, в общем, обусловлен чисто политическими соображениями. Более того, известно, что он сам крестился. Не Русь он крестил, а он сам крестился для того, чтобы взять в жены дочь Василиска Фанну. Потому что иначе это не было. А это ему нужно было для решения вопросов чисто политических. Поэтому здесь первоначально, извините, но вера была немножко в стороне.
А потом он преобразился.
Потом, нет, потом он, согласно, он не преобразился. Вот. На самом деле, вот давайте как бы понимать, это же во многих государствах такие вещи происходили. Церковь была нужна как централизованный институт для того, чтобы создать, тут было, так сказать, не столько объединиться, создать централизованное управление государством. Значит, вот, значит, тогда же мы что ставим? Памятник человеку, который придумал централизованное управление Русью?
Почему нет?
Ну, я не против, только давайте мы только поймем, чему, кому мы памятник ставим. Ну. Понимаете? Я не очень уверен, что вот здесь, как бы, в этой фигуре все, так сказать, гармонично сочетается. У меня есть в этом сильные сомнения, понимаете?
Ну, а где вы, видели фигуру политического деятеля, где бы все гармонично сочеталось?
Нету таких.
Они нам интересны, они нам интересны, эти фигуры сегодня, да? То, что как раз у них есть какие-то особенности, которые мы сегодня можем наблюдать, вспоминать, и, кстати говоря, может быть, предотвратить какие-то ошибки, которые мы можем здесь сделать сегодня, в современном мире. Но говоря все-таки о принятии, об акте принятия христианской веры, мы должны сказать, что смягчились нравы. Ведь это тоже благодаря христианской вере.
То есть
язычники, язычники, да, то есть постепенно отмирала кровная месть. Да? А Россия... как раз говорить о политическом, если шаге, то есть она вошла как равноправная уже в концерт вот этих европейских держав, и появились династические связи. То есть Россия завоевала авторитет, в том числе благодаря принятию вот этой христианской религии. А акт принятия Владимиром самим христианской веры, так это же какая легенда, это какая красивая легенда, которая сегодня... На основе ее, вот на основе даже школьного изучения вот этой легенды, ведь многие люди тоже могут поверить, те, которые даже сейчас не верят. И образ Владимира – это, по сути дела, образ христианского правителя, который является и символом нашего государства. Даже, может быть, больше, я бы сказал такую крамольную мысль, чем даже на Украине.
Но вы ведь... больше рассказываете тогда не про...
Я не понял, о какой легенде идет речь. О том, что легенда, как он крестился, но это исторический факт, а не легенда.
Есть разные просто версии, как он и где он крестился. Одни говорят, да, в Херсонесе, да, другие говорят, это могло произойти непосредственно в Киеве, либо на пути в Киев. Есть разные версии, я просто не хочу сейчас...
Я не о том,
сейчас...
где он крестился, говорю о том, что он крестился из политических соображений.
Ну, не совсем так.
Ну как,
не
он совсем... же выбирал не, между
не,
религиями.
Не совсем так. Религию уже... он выбирал, безусловно,
это
да?
Факт, в общем, известный.
Ну, это факт известный. И, безусловно, там политические соображения присутствовали. Кстати говоря, надо отдать ему должное, то, что сам акт, вот непосредственно, когда он принимал эту веру, ведь мог... сразу отдать себя полностью, без оглядки, в подчинение, скажем так, Византийской империи. То есть Византия ведь она рассматривала христианские государства, которые приняли веру в том числе от Византии, как своих подданных, как вассалов. Но ведь Владимир сделал так, что была принята вера как равноправное государство. И это тоже его заслуга.
Позвольте, я вот сейчас просто подведу некую черту под тем, что мы уже высказали. И Юлий Анатольевич знает все аргументы, которые произносит Михаил Юрьевич. И Михаил Юрьевич вроде как знает позицию Юлия Анатольевича. То есть все знакомы с аргументами друг друга. Но при этом не очень понятно, на каком основании все-таки или будет стоять памятник, или памятника не будет стоять. Нужен ли для этого какой-то плебисцит, для того, чтобы выяснить вообще мнение граждан, мнение москвичей? Достаточно будет, не знаю, опросов ЦИОМ, интернет-голосование, или нужно для этого будет проводить какой-то отдельный референдум, или здесь нужно проявить волю и поставить памятник там, где он будет наиболее органично смотреться. Просто выбор-то мы какой делаем? Для чего мы, например, здесь все это сегодня обсуждаем? Давайте начнем с Юлия Анатольевича.
Ну, я сторонник того, чтобы такие вещи, конечно, решались гражданами, а не правителями, не представителями каких-то исторических обществ и даже не Московской городской думы. Потому что мы, к сожалению, у нас уже такой богатый, в кавычках, опыт установки всяких памятников, которые неизвестно почему и зачем стоят, то я бы вот этот, так сказать, вопрос вынес на решение москвичей, на решение граждан. Вопрос, где его ставить, он более тонкие, потому что здесь есть некий набор факторов, которые, ну, как бы для широкого круга, может быть, не очень понятен. Есть вопросы архитектуры, есть вопросы ландшафта. Вот есть история с теми же грунтами, на которые нарвались на Воробьевых горах. Потому что здесь как бы принципиально, нужен или не нужен Москве такой памятник, это вопрос гаража.
Но при этом вы знаете, что горожане, вы доктор политических наук, они априори консервативны, и все новое, что...
Слава богу!
Им не понравится, они скажут, нет, нам это не надо.
Слава богу! Значит, понимаете, в чем дело? Есть известные правила Парето, при котором как бы движение вперед действительно осуществляет где-то не больше 20%. Но и 80% инерционных, я как раз говорю, у них есть своя очень важная функция. Сдерживать вот эти замечательные 20%, которые движутся вперед и без которых невозможно движение, для того, чтобы они не зарывались, не принимали решения раньше времени. Понимаете, должно созреть ситуация для того, чтобы такие памятники ставить. Не надо ломать через коленку.
Это Юлия Несней сейчас. Михаил Юрьевич, вам слово.
Ну, я хотел бы сказать, что вообще идея постановки памятника Владимиру родилась еще вообще в 90-е годы, когда даже в конце 80-х годов, когда мы праздновали тысячелетие принятия христианства на Руси. И эта идея, она продолжала жить. Разные препятствия были, чтобы не поставить. Вначале финансовые, экономические трудности, административные трудности. Но сегодня есть у нас решение, есть поручение правительства, есть решение Мосгордумы. А Мосгордума – это все-таки выражение, как вы не хотите, все-таки мнение москвичей.
Нет, вот туда с вами категорически не согласен.
Так или иначе, не москвичи согласен. Делегируют туда абсолютно. Своих представителей.
Это отдельный разговор.
Ну, я боюсь, чтобы вот за этими спорами, дискуссиями, которые сейчас развернутся, да, не умерла и не погибла сама идея постановки памятника. Ведь так легко у нас все просто-напросто обрушить, когда, в принципе, уже консенсус был
фактически... Да нет, консенсуса, граждан никто не обращался. Какой консенсус?
Михаил
Между правительством это не консенсус, это называется... принуждение. Вот есть такое понятие в политологии – принуждение власти.
Вот.
Это не консенсус.
Вы наверняка ощущаете позицию Юлия Анатольевича, который здесь, по сути, выражает мнение довольно солидной группы москвичей. Не буду говорить, большинство или меньшинство,
просто не знаю. Нет, тут вопрос, давайте обратимся. Я не говорю, может быть, я не прав. Я же не утверждаю, что я прав. Но давайте
поэтому
только решать другими методами такие
где
задачи.
Где бы не захотели, например, вы, ваши сторонники, поставить памятник, Юлий Анатольевич, так же, как и его коллеги, будут всегда против.
Да нет, неправда. Ну, вы неправильно. Вопрос не в том, что я всегда против. Я говорю, просто давайте принимать решения так, как должны приниматься такие решения. Если большинству москвичей нужен этот памятник, не вопрос. Давайте искать место такое в соответствии с архитектурными особенностями города, в соответствии с ландшафтом. Но москвичей-то никто не спросил.
Пожалуйста.
Не,
Михаил
просто,
Юрьевич.
Да, просто на данном этапе я вижу только одну проблему. Это выбор места для памятника. И никаких возражений по поводу установки памятника в Москве, никаких обращений ни в Мосгордуму, ни в какие другие органы, их фактически не происходило и не происходит.
Ну, это называется, понимаете, логика корпоративного. Нет протеста, значит, все
да,
за.
Ну, допустим, ну, спросить вас, вы что, против памятника в Москве?
Я, в принципе, очень сомневаюсь, что он в Москве нужен. Я сомневаюсь в этом. Я не говорю, что я против, я в этом сильно сомневаюсь.
Вы высказывали где-то свои аргументы.
Нет, меня никто не спрашивал.
Вот,
почему я должен вам высказывать свои аргументы?
Уже сколько времени идет
дискуссия? Почему я должен вашему обществу высказывать свои аргументы?
Дискуссия по поводу этого памятника.
У меня тоже уточнение. А как московские власти должны узнать о том, что вы, Юлий Анатольевич, против?
У них для этого существует сегодня вопрос обратиться к гражданам. Есть порталы хотя бы, на которых они задают эти вопросы. Они кому-нибудь задали вопрос?
Смотрите, есть инициативная группа граждан. Приходит там 20 тысяч подписей, например.
Понимаете, завтра придет инициативная группа граждан и скажет, давайте установим памятник Гитлеру. Ну и что? Мы что будем, как на это будем реагировать?
Есть тонкость, это будет противоречить Уголовному кодексу Российской Федерации.
Это я утрирую, вы меня понимаете.
Да.
Я вам назову другую фигуру, которая не будет противоречить Уголовному кодексу, но которая будет вызывать очень сильные сомнения в том, что ей необходимо устанавливать памятник. Я не буду этого называть.
Михаил Юрьевич?
Я считаю, что памятников мало не бывает, да, и тем более, если памятники поставлены выдающимся деятелям. Например, кроме, вот вы сегодня Ивана Грозного привели, но, на мой взгляд, вот Иван Третий памятник тоже это достоин.
Давайте лучше Ивана Второму поставим, потому что он боролся с коррупцией.
Вот как Российское военно-историческое общество выступает с инициативой. Давайте я буду отвечать за себя. Да? Мы выступили с инициативой, мне кажется, это хорошая и красивая инициатива, которая, безусловно, должна украсить Москву и напоминать москвичам, откуда их корни. Вот эта инициатива, лежала как раз в основе нашего обращения.
Потому что у нас город интернациональный.
Да, безусловно, Михаил Юрьевич. Русь изначально была интернациональным государством, если вы помните. Да?
Михаил Юрьевич, просто славяне... в качестве уточнения. Военно-историческое общество – это примерно сколько людей? То есть, сколько за вами?
Ну, вы знаете, у нас сейчас есть, то есть Москва, да, безусловно, да, то есть где расположен,
Москва,
где расположен наш центральный орган. У нас есть представители в регионах, где есть, собственно говоря, наши представительства. Кроме вот действительных как бы членов РВИО, есть люди, которые работают на общественных началах. Я сейчас не берусь сказать точную цифру, но это, безусловно, не только те люди, которые работают, но это работа со многими общественными организациями.
Я вам точно так же прошу, есть организация, которая выступает против этого, называется Архнадзор.
Знаете, Архнадзор совсем недавно выступал. Он не выступает против строительства памятника в Москве. Он именно выступает против Воробьевых гор.
Да. Вы просто другие места еще не предлагали. Архнадзор еще свое слово скажет. С нами Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, и Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, и Юлий Несневич, профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук. Обсуждаем памятник князю Владимиру, который, судя по всему, не будет установлен на Воробьевых горах. Ему подыскивают другое место, но вопрос о том, должен он стоять в Москве или его здесь быть не должно, по-прежнему актуален. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начну с СМС. Сообщение следующее. От Артема. В истории нет однозначно хороших или плохих персонажей. История сложна. Почему нельзя ставить памятник конкретному деятелю, отмечая его заслуги в конкретном вопросе? Сталину памятник за войну, Берии за атом, Владимиру за православие. Давайте помнить о хорошем, пишет Артем. Это вам, Юлий Анатольевич.
Нам придется все улицы города Москвы заставить памятники хорошим людям. У нас таких людей вот больше, чем достаточно, понимаете? Значит, все-таки надо, когда мы говорим о городе, когда мы говорим о его облике, то памятник ставится не хорошим людям, а хорошие люди – это замечательно, но это не профессия. Он должен вписываться в город. Город – это живой организм. Нельзя его взять и насытить памятниками хорошими людьми. Это плохо кончится для города, потому что город не будет приспособлен к жизни. Я только об этом говорю.
Михаил Юрьевич.
Я думаю, что жители Москвы должны помнить своих героев прошлого. И речь идет прежде всего о выдающихся людях, потому что хороших людей правильно много, да? Но есть такие люди, которые проявили себя давно, либо недавно, но которые повлияли на жизнь всего государства, руководили им в переломные моменты. И вот таких людей мы, безусловно, должны почитать, а если говорить о хороших, ну да, вот принятие религии – это то, что сделал христианская религия, то, что как раз самое лучшее, что сделал, на мой взгляд, князь Владимир. Но он еще защищал. Он был воин, он защищал от печенегов Русь. Это тоже мы отмечаем в этом памятнике. И, конечно, политические деятели. То есть вот эти качества, они как раз и будут отмечены в этом памятнике.
Но город!
Ну, город-то тут при чем? Я не против князя Владимира. Город, Москва тут при чем?
Не, ну давайте, а где вы хотите поставить?
Поставьте памятник? В Новгороде, где он
хорошо,
родился, это его родина.
Хорошо, ну и так или иначе Москва...
И, кстати, Русь пошла еще из Новгорода.
И в Новгороде тоже памятник, мне кажется, Владимиру, безусловно,
как
нужен.
Как памятники Ленину.
Но Москва, я еще раз хочу повторить, Москва – это преемница того древнего русского государства. Почему мы должны лишать Москву своих героев, которые жили в древние века?
Да он не герой Московской Руси, он герой Киевской Руси. Юрий
Московская Русь берет начало из древней Киевской Руси.
Вы сами Ленина упомянули, вот здесь вам и пишут. Почему же Несневич не выступает против памятников Ленину, которыми поутыкали...
Я против памятников Ленину, это зря меня в этом обвиняют.
Хорошо, но вы сами сказали, как Ленину? Ну, то, что лучше, памятники Владимиру или памятники
Ленину? И то, и другое плохо.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Да. Ну, я вот слушаю передачу достаточно давно, не сначала, правда, но вот отмечу, я гражданин, и со мной никто не советовался, никто не спрашивал.
Вот.
Я узнал об этом по телевизору. Что касается установки памятника Владимиру Крестителю, ну, во-первых, нужно установить в Херсонесе, так?
Тоже вариант.
А если уж мы говорим о крещении Руси, то лучше его матери, княгине Ольге поставить.
Точно, абсолютно правильно.
Крещение Руси. Так, ну, мне кажется, Воробьевы горы, ну, нельзя портить ландшафт. Какой бы важной персона ни была. Вот Новая Москва есть, там можно сейчас... Я бы лучше Ивану Третьему поставил памятник. Вот собиратель земли русской.
Это
вот
правда.
Это да. Это спасибо, правда. Принимается. Михаил
вот,
Юрьевич,
видите,
вам.
Вот. Не, я, насчет памятника Ивану Третьему, я безусловно согласен. А это именно строитель той Москвы, которую мы сегодня... А, тех основ московского государства, которые мы видим и сегодня, и строитель Кремля, и, возможно, памятник рядом в историческом центре Москвы, вот где на месте бывшей гостиницы России. Почему нет? Но я хотел бы сказать о том, что князь Владимир, какие вот есть фигуры, да, исторические, которые носят раскол, какое-то противоречие, да? Сегодня о них тоже, кстати, говорилось. Но у князя Владимира нет таких противоречий. Это действительно фигура, которая объединяла всю жизнь свою. Она объединяла, когда он был правителем, она объединяла народы Руси, она объединяла его политические, экономические, военные области. Что мы можем иметь против князя Владимира?
Я то есть понимаю. Из всех исторических персонажей миф о Владимире наиболее примирительный, нежели остальные.
А вы, да, знаете, ну... вы знаете, вот странная вещь, то, что вот на Украине, где тоже стоит, как знаете, князь Владимир.
Описанный, кстати,
да,
в классической литературе.
Но все-таки у них миф Украины, исторический миф, легенда, да, это все-таки запорожские казаки, да, которые сражались против поляков
поляками,
за независимость, с поляками, против. Да. А вот легенды о Владимире, блины, как это ни странно, на Украине не сохранились. Мы их можем найти у нас, да? Вот здесь, через какие-то века, через пространство они сохранялись в Москве, они сохранялись у нас на севере. И мы преемники в этом плане даже больше, чем Украина той Древней Руси.
Михаил Юрьевич, здесь важный момент, звонки прозвучал. Давайте поставим его в Херсонесе. Я так себе это и представляю. Вот античные развалины Херсонеса, и там посередине, бабах, ставим памятник князю Владимиру. Я думаю, у вас тоже там начнет от этого сжиматься сердце, от того, что поставили. Вот москвичи Москву воспринимают так же, как античные развалины Херсонеса. Ну, не трогайте, говорят они. Ну, не надо оно нам.
Не, ну, в Херсонесе есть храм, Владимирский храм, да, это прекрасно, да, и все знают то, что там, да, он, естественно, крестился. Но Москва не сравнится с Херсонесом по объемам города, да, по количеству людей, которые живущих. Я думаю, что в Москве есть немало уголков, где будет стоять, безусловно, Владимир, и будет почитаем москвичами. А вопрос в территории, да, вот с чего мы как раз начали, вопрос где, этот вопрос стоит. Но, на мой взгляд, Воробьёвы горы чем напоминало? Да? Напоминало Киев в том числе.
Берег Днепра.
Берег Днепра, Москва, река, где как раз крестили и киевлян, и как раз вот тоже и река Москва. И мало кто знает, там было село Киевское, Киевец, кстати говоря, тоже такую связь можно с Киевом провести. Ну, много-много-много чего.
Поселок Киевский до сих пор,
да,
по Калужской.
Да. Много чего можно привести, но самое главное, это действительно мифологизированное место. Это очень красивое место, и там бы, конечно, Владимир очень смотрелся.
Юрий Анатольевич, будет что-то добавлять, да, пожалуйста?
Нет, я, во-первых, хочу сказать, что меня еще во всей этой истории несколько вещей очень сильно смущает. Во-первых, если тут меня, может, мой коллега поправит, по-моему, 25-метровый памятник.
24.
24 метра, понимаете, да?
Вот ниже, чем ваше представление.
Представьте, да, себе, что такой памятник 24 метра плюс постамент еще.
Нет, это с
постаментом. Неважно. И второе, меня, честно говоря, смущает Воробьёвы горы не только по культурным памятникам, но, понимаете, нельзя... Это будет воспринято, очень серьезно будет воспринято, как некая такая калька с Рио-де-Жанейро. К сожалению, и об этом очень много и пишут, что как раз, не знаю, была ли у вас эта мысль, думаю, что не было, у вас была другая идея, но, во всяком случае, очень многих это так и воспринимается.
Я, честно говоря, про Рио не слышал, слышал про Киев.
Нет, я про Рио слышал. Вот на возвышенности стоит очень большой памятник.
Ну, памятник всегда, согласитесь, лучше смотрится, когда он стоит на возвышенности.
Я вам предлагаю решить другую задачу, на мой взгляд, более серьезную, более важную. Вы знаете, что в родовой вотчине Романовых в Костроме, да, там планировался был построить памятник 300-летию дома Романов, где были все исторические фигуры русских царей. Ну, в результате советской власти, так сказать, этот памятник не возник, но постамент остался до сих пор. И, кстати, знаете, кто стоит на этом постаменте?
Владимир Ильич?
Владимир Ильич Ленин, причем это потрясающий памятник. Человек, который ставил этот памятник, он очень плохо разбирался в перспективе, он стоит в антропологических размерах. Более уродливого памятника нет вообще на всей нашей территории. Но давайте займитесь, восстановите памятник 300-летию дома Романова. Ну, в Костроме, в их родной вотчине.
Это Юлий Несней, сейчас Михаил Мягков.
Я просто хотел сказать, опять вы предлагаете что-то снести, чтобы что-то поставить.
Да не надо ничего сносить, там постамент стоит до сих пор.
Ну, понимаете, вот когда мы сносим памятники, какие бы они ни были в нашей стране, посмотрите, что сейчас на Украине творится. Самые низменные, какие-то жестокие чувства, они выплывают наверх. Ну, давайте вспомним, вот на Украине с чего это началось во время революции, да, снесли памятник Столыпину, и началось у них в вахханалии вот этого национализма.
Ну, я тоже не сторонник
вахханалии. И вы предлагаете сейчас опять сносить.
Мне кажется, не предлагаю вам сносить.
Надо аккуратно
Относиться аккуратно, восстановить историческую справедливость.
Вот именно предлагаю вам аккуратно относиться. Какие бы памятники ни было, каждый памятник необходимо, по крайней мере, бережно к нему относиться.
Вы хотите сказать, что гипсовых Лениных по всей стране надо беречь?
Давайте не отвлекаться от все-таки князя Владимира. Владимир Ильич тоже Владимир, но сейчас про другое.
7373948. Знаете, если люди ходят и смотрят на этого гипсового Ильича, если для них он кумир до сих пор, вы что, не уважаете тех людей, которые в провинции, и для них это тоже символ?
7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер,
Павел. Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, как бы я хотел бы поддержать, в общем-то, вот тему о том, что в такие вещи нужно все-таки решать как-то опросами, еще чем-то. Есть вот этот активный гражданин, на котором этого опроса не было, хотя есть, это да. Как раз только в путь.
Государственный портал.
Значит, но еще я хотел бы вот понять следующее. Я попытался найти в интернете какие-то вот изображения, как это будет выглядеть. Для того, чтобы понять, насколько этот памятник, например, закроет университет или будет доминировать университетом, как это будет выглядеть, соответственно, от университета, там, со смотровой площадки. Почему-то у меня не получилось, в общем-то, найти. Я не спорю, может быть, я плохо искал, но у меня тоже вот есть подозрение, что это сделано специально, чтобы потом уже по факту, как бы, уже ничего типа сделать нельзя было.
Спасибо.
Еще на тему, коротко. Извините, еще вот на тему, как бы памятников мало не бывает, я рекомендую Изорекшему это перечитать или прочитать «Град обреченный» Стругацких. Там эта тема есть. Спасибо.
Переходим к антиутопиям. Да, пожалуйста, это вам, Михаил Юрьевич.
То, что касается памятника, да, действительно, перспективы я тоже не видел, как он будет смотреться, но все изображения памятника можно найти на портале история.рф, это как раз портал Российского военно-исторического общества, там есть изображения и так далее. А дело в том, что когда возник вопрос, то, что этот памятник будет слишком высокий. В принципе, скульпторы, и вот Салават Щербаков, который работал над этим памятником, они были готовы как раз и уменьшить его фигуру для того, чтобы она не пересекалась каким-то образом с зданием университета. То есть готовы были идти на компромисс, безусловно.
Хорошо. Вам, Юлий Анатольевич, проблема Владимира, причем проблема в кавычках, это православие. Сначала он мешал либералам на Воробьевых горах, теперь он и вообще мешает. Подпись Алексея Алексеевича.
Значит, это не вопрос православия. Понимаете, у нас, к сожалению, вопрос, все, что кому-то не нравится, называется вопросом православия. Давайте только четко поймем, что вообще существует некая такая мифологема. Я сейчас ее докажу, что она мифологема о том, что такое православие в современной России. Вот у нас мало кто знает, а я вам сейчас приведу цифры опроса. Значит, у нас даже по данным РПЦ, это не какие-то, так сказать, либеральные социологи. У нас так называемых выцеркленных людей, то есть действительно людей верующих, которые заслуживают уважения. 10%. 10%. Понимаете? И вот я думаю, что вот такие вот всякие, так сказать, выступления на тему того, что там вот православие защитим, это их оскорбляет прежде всего. А если мы возьмем вот всех тех, кто сегодня себя называют православными, тут другая проблема. Это попытка людей самоидентифицироваться в очень непростой ситуации. Еще приведу вам одну цифру. Это уже социологи, вы можете относиться к этому вопросу по-разному. Только 2% граждан России назвали 10 заповедей, основу христианской религии. О чем мы с вами обсуждаем? Поэтому давайте вот на эту тему просто не спекулировать.
Пожалуйста, будем не спекулировать, но просто вот князь Владимир – символ самоидентификации.
Пожалуйста, вот давайте тогда понимать, что мы делаем. Вот я об этом говорю. Меня, кстати, даже сейчас удивил мой коллега, который тут защищает, он даже в перспективе этот памятник не видел, как он будет смотреться. Ну, для меня это довольно парадоксальная штука.
Михаил Юрьевич.
Я хотел бы сказать вот как раз по поводу православия. Вы сейчас привели одни цифры воцерковленных людей. Да, конечно. Но есть православная культура. Есть то общество, которое воспитывалось на традициях исторических, православных традициях. И таких людей, мне кажется, здесь у нас это абсолютное большинство, и в Москве в том числе.
Вы говорите о русской культуре, безусловно.
Пусть они не ходят, да, в церковь, это другой вопрос. Но посмотрите, я другие цифры приведу. Значит, по переписи там 37-го года у нас атеистическая страна, у нас богоборчество. И тем не менее 57% людей, которые отметили себя в этой переписи, считали себя православными. На войну они шли, они несли с собой крестики. И в том числе, да, если они не ходили в церковь, это не значит, что люди, они не православные, не люди православной культуры. Здесь надо различать это два понятия. Люди, которые действительно воцерковленные, которые действительно ходят в церковь, постоянно ходят в церковь. И люди, которые считают, что их церковь, да, их церковь, она неотъемлемая часть их постоянного бытия, постоянной жизни. И как раз Владимир, который открыл для них, для нашей страны вот эту христианскую религию, является тем символом, в который они верят и который безусловно, должен быть.
Я тут позволю вам возразить, есть два совершенно разных понятия: русской культуры и православной. Это не одно и то же.
Вы знаете,
вот это очень разные.
Может, для вас это разное, но тем не менее они глубоко пересекаются.
Пересекаются, и... безусловно, но это разные понятия, поэтому не надо вот здесь подменять понятия.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот хотелось бы услышать четко и ясно, зачем вообще этот памятник нужен? Может быть, это попытка навязать обществу некого мифического, былинного, тысячелетней давности псевдогероя для, так сказать, для того, чтобы преклоняться перед ним, поскольку здоровой идеологии в обществе нету. Вот прозвучало там, это для объединения. Вот объясните, как вокруг этого памятника и кто будет объединяться?
Смотрите, если убрать негативные коннотации, то, да, в принципе, вопрос вполне себе справедливый. То есть... мы в итоге хотим получить что вот вместе с этим памятником? Возможно, какую-то матрицу ценностей или что-то такое?
Не, ну, задача минимум, это прежде всего, чтобы люди вспомнили, да, откуда есть корни наши. А задача максимума – посмотреть о том, что Владимир действительно был объединителем. Я еще раз хотел бы сказать, вот мало у нас правителей, которые были у нас на Руси, которые действительно объединяли, причем... большей частью они объединяли все-таки мирным путем. А если говорить о северо-восточных, о племенах, угро-финские племена, они вступали, да, они объединялись это мирным путем. Ну, да, так, были военные походы, мы прекрасно знаем Владимира и так далее. Но, тем не менее, он укреплял, прежде всего, границы. А зачем нужен? Ну, нам разве не нужны в современном мире безопасность государства? Мы можем смотреть на правителя, который действительно строил государство, исходя из его основных задач и целей, которой была безопасность.
Чтобы люди просто жили... если убрать личность, да, Владимира, то есть это памятник идеи
безопасности.
Чего?
Безопасности.
В том числе и безопасности, вертикали. В том числе и вертикали, в том числе и веры. Многое объединяется в этой фигуре, и мы мало найдем с вами исторических личностей, где бы так все это объединялось в таком комплексе.
Юрий Анатольевич. Ну,
тут мы пойдем, так сказать, в глубокую, так сказать, аналитику.
Нет, без глубокой аналитики, предположим. Если это памятник там,
кому?
Вертикали, православию.
Вот я категорически против памятника государственной вертикали.
Государственникам, людям, которым не вот все равно, что происходит в их государстве.
Я вот понимаю, вот опять идет подмена, да, опять звучит подмена понятия. Знаете, вот был такой, давайте, знаменитый академик Лихачев. Он говорил, что государство и страна – это разные вещи.
Так.
Вы хотите поставить памятник государству? Я против. Если вы ставите памятники стране, я за. Понимаете? Это принципиально разные вещи. Страна по Лихачеву – это люди, это культура, это природа.
Ну и вот.
И
человек,
вот,
который оказал сумасшедшее влияние на культуру.
Как князь оказал сумасшедшее влияние на культуру?
Конечно, какое? Если он выбрал православие,
тогда
то
давайте ставить
оказал...
памятник Ольге. Вам правильно здесь сказали. Давайте поставить памятник княгине Ольге.
Но она с древлянами.
Кто бы возражал? Кто бы возражал? Но я хотел бы просто отметить, что это памятник и народу. Ведь именно при Владимире сформировался вот тот древний русский народ, о котором мы сейчас очень долго говорим, и который мы учим в школе. Что такое древнерусский народ? Ведь памятники, я они дают возможность...
10 век – это уже не древний русский народ.
Они дают возможность через фигуру проследить ход нашей истории, посмотреть ее особенности. Да? Ну, а я вот даже, честно говоря, удивляюсь, то, что раньше действительно такого памятника не было.
Но он был в Но Киеве.
Он был в Киеве, потому что было единое государство. Да, мы сейчас разделены. Почему мы должны себя лишать права посмотреть на того человека, который был родоначальником так или иначе того государства, которое мы сейчас имеем?
Ну вот есть ощущение, что проще вернуть Киев, нежели поставить памятник. 7373948. Алло, здравствуйте еще. Да.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Во-первых, хотел бы обратить внимание, но, уважаемые участники, просто тот уровень, на котором два научных работника, это моя ведут дискуссию о таком вопросе, без привлечения каких бы то ни было реальных источников, без, ну, как бы с опорой на какой-то школьный курс, какие-то мифы, это просто несерьезно. А по что вопросу, хотел бы сказать следующее. У нас сейчас, что касается памятников, эпоха контемпорари арт, когда современный искусство, когда вообще официально считается, что гражданин, в общем-то, профан, и спрашивать его, нравится ему или не нравится, не нужно. Значит, никто, жители европейских городов не спрашивает, хотят ли они крокодилы на своих площадях. Вот, да, еще в Дублине, например, поставили огромный штырь, который очень сильно не нравится жителям. Но, тем не менее, жителям объяснили, что это замечательно. Так вот и здесь. Вот я лично, например, за памятники русским князьям. Поэтому я просто не советую, а желаю удачи большой господину из военно-исторического общества. Используйте все свои возможности и сделайте так, чтобы он появился. И, в общем-то, вот и все. И не спрашивайте.
Вы значили с того, что граждан спросите,
теперь, оказывается, не нужно. Да, как-то не очень понятна позиция.
Дело вот в чем. Наличие аргументации и решение вопроса голосованием — это абсолютно не связанные напрямую вещи. У вас должна быть сильная аргументация. Но это не означает, что вам необходимо проводить голосование. Замечу, что противник РВО, да, он как раз упирает тоже на то, что голосование это не идеально, потому что, а вдруг еще захотят люди
не знаю, кому,
Сталину
да.
поставить, да?
Да? Да, да, да.
Поэтому голосование ведь тоже не очень понравилось участникам. Так что...
Спасибо. Юрий Анатольевич, по первому вопросу, который
мой коллега, мы специально не занимаемся, так сказать, историческими всякими, потому что мы знаем, как, о каких источниках идет речь, и я, к сожалению, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, вот это обвинение надо просто отторгнуть, не обращать на него внимания. Второе, действительно, всеобщее голосование не самый лучший инструмент. И это не значит, что голосование может быть необязательным. Понимаете, хотя бы выслушать мнение, я в данном случае говорю. Вот этого никто не сделал. Я не призываю голосованием сказать, мы завтра построим памятник там Сталину, не знаю кому, Ивану Третьему или кому-то еще. Нет, конечно, потому что здесь есть очень, еще раз говорю, здесь есть очень много подводных камней.
Тогда мнение кого выслушать?
Мнение граждан вообще в принципе, вот их позицию надо выслушать. Может быть, принять и противоположное решение. Я не говорю, что обязательно надо эту позицию, но выслушать эту позицию надо, обязательно.
Михаил Юрьевич, коротко.
У нас все просто. Мы все-таки были инициаторами именно создания этого памятника. Да? Выдвинули идею. И нам кажется, что эта идея здравая, она разумная, она историчная, эта идея. Именно за эту идею я сейчас как раз и отвечаю. То, что если будет вдруг принято решение, что необходимо голосование...
Спросить
мнение москвичей. Ну, очевидно, да, были все-таки, мне кажется, такие возможности, чтобы было высказано, потому что у нас сегодня есть интернет, у нас есть различные порталы.
Радио.
Ну, о чем речь-то,
собственно говоря?
Когда начинается вопрос о перенесении места, мы начинаем вдруг об этом
давно
говорить.
Начался.
Можно
я
уточню?
Да.
Вот, Михаил Юрьевич, у вас сейчас будет голосование, и там слушатели скажут, хотят они в Москве Владимира или не хотят. Причем место мы еще даже не знаем, не определили. Вот этот результат, он будет вами как-то учитываться?
Не, ну, конечно, безусловно. Как? Москвичи, ведь, и, собственно говоря, вопрос о том, что мы обратились... с просьбой о переносе, найти другое место, да, это как раз и было мнение москвичей.
Может ли быть такой вариант, при котором вы вообще откажетесь от идеи установки памятника князю Владимиру в Москве?
Я не верю в этот вариант.
Голосуем. 134-21-35. Вы за то, чтобы в Москве поставили памятник князю Владимиру? Вы на стороне Михаила Мягкова, научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук. 134-21-35. Префикс 8495. Если вам ближе позиция Юлия Несневича, профессора Высшей школы экономики, доктора политических наук, который не понимает, зачем в Москве памятник князю Владимиру, вы голосуете 134-21-36. 134-21-36, вы за Юлия Несневича. Голосование. 134-21-35, вы за памятник, за Михаила Мягкова. И 134-21-36, вы не понимаете, зачем в Москве памятник, вы за Юлия Несневича. Наше голосование началось, один звонок совсем коротко, у вас буквально 30 секунд будет. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, коротко.
Коротко. Православие, христианство, разная вера. Христианство, еврейское.
Понеслась.
А православие, да. Вот тут подумайте немножко.
Есть, сейчас будем думать. Но у нас время уже подходит к концу. Еще на 10 секунд оставляю. 134-21-35. Вы за памятник, за Михаила Мягкова. 134-21-36. Вы не понимаете, зачем в Москве памятник. Вы за Юлия Несневича. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Ну вот, проценты остановились. Люди продолжают голосовать, но результат уже значительно не меняется. 35% за памятник, за вас, Михаил Юрьевич, и 65% за Юлия Несневича, за вас, Юлия Анатольевич. Ну что же, это была программа «Баррикады». Спасибо за участие. Приходите еще.